Выборгский замок. Замок – самая известная достопримечательность города, привлекающая внимание всех гостей Выборга. Композиция замка – яркий пример средневековой архитектуры. Это единственный образец европейской фортификации на всей территории России. В 1293 году Торкель Кнутсон основывает Выборгский замок на Воловьем острове. Длина острова составляет около 170 метров, а ширина – 122 метра. Местоположение будущего города было выбрано очень удачно. У ныне уже не существующего западного рукава реки Вуоксы в его устье родился Выборг, а замок дал шведам возможность контролировать начало Вуоксинского водного пути. К строительству замка шведы привлекли местных жителей, карел. Сведения о первоначальном облике замка не сохранилось. По мнению исследователей, башня была четырехугольной. Ее сделали из серого гранита и окружили каменной стеной с зубцами. Донжон, главную и отдельно стоящую башню замка, назвали в честь святого Олафа, норвежского короля, который утвердил христианство в Скандинавии. Ранее крыша башни имела совсем другой вид – прямоугольной площадки. Башню построили очень быстро, и уже в 1294 году замок отразил первые атаки новгородцев. В замке поселился наместник шведского короля. Здесь размещался воинский гарнизон. Прислуга и ремесленники также проживали в замке. В 1440-е годы наместником Выборга был Карл Кнутсон Бонде. При нем главный корпус замка, примыкавший к донжону, перестроили. Третий этаж этого корпуса стал жилым, а надстроенный четвертый этаж предназначили для артиллерии. Покои наместника были пышно обставлены. Здесь же часто останавливались богатые и именитые люди, а также шведский король. В замке проводились пышные балы и обеды. Позже перед донжоном и главным корпусом построили оборонительную стену с башнями новой, караульной, пожарной и тюремной. Четвертый этаж главного корпуса превратили в жилой, построив пятый для оборонных средств. Внутреннее убранство замка было богатым. Стены многих комнат были обтянуты заморскими тканями. В некоторые окна вставляли стекла, ценившиеся очень дорого, и это тоже подчеркивало богатство владельца. Комнаты прислуги и казармы оформлялись проще, в окна вставляли пергамент. Угроза войны с русским государством побудила короля Густава Ваза посетить Выборг в 1555 году. Он нашел замок неспособным к оборонительным действиям. Наиболее уязвимый король посчитал башню святого Олафа, которая не выдержала бы бомбардировки тяжелыми ядрами. Начались работы по реконструкции замка. За образец взяли прибалтийские рыцарские сооружения. С 1561 года началась переделка донжона. Верхнюю часть башни перестроили из кирпича. Работа велась под руководством немецкого мастера Иоганна де Порте. Теперь нижняя часть башни представляла собой форму четырехугольника, а верхняя – восьмиугольника. Башня стала менее уязвимой. Внутри нее построили каменную винтовую лестницу. Между этажами были сделаны полы. На верхних этажах поставили пушки. В 1563 году на северной и южной сторонах острова были отстроены деревянные оборонительные сооружения – шканцы. Но они были пожароопасные, поэтому через 20 лет шканцы заменили каменными стенами. В это же время около замка строится восточная оборонительная стена и насыпаются прибрежные валы. В самом узком месте пролива возводится дамба. Существует легенда, что из замка в город можно было попасть через подземный ход. Этот потайной ход якобы соорудили в 1560-х годах под руководством того же Иоганна де Порте. При этом была сделана конструкция для откачивания воды. Построенный коридор требовал огромных затрат, что создавало массу сложностей при его использовании. На самом деле существовал не подземный, а тайный ход, по которому можно было попасть из замка на материк. Пользоваться этим ходом могли только определенные люди. Через одну из крепостных башен они выходили к берегу замкового острова, по дамбе переходили пролив и входили в тоннель под городской стеной. Пройдя этот коридор, они оказывались в здании, примыкающем к стене. Таким образом, не прибегая к помощи крепостного моста, можно было пробраться в город. В 1606-1608 годах пожарная башня и дом привратника были объединены в одно трехэтажное здание – дом наместника, резиденцию для управляющего города. В 1710 году в здании разместилась губернская канцелярия. Затем, до 1918 года, в доме наместника находился русский военный штаб, поэтому это здание более известно как комендантский дом. Двухэтажное сооружение построено из камня и кирпича. В 17-м же столетии к оборонительной стене пристроили цейкхаузы. Замок пострадал от осады петровскими войсками в 1710 году. Русские пушки пробили стены и некоторые сооружения замка. Пострадавшие от ударов части замка починили, как только Выборг отошел к России. Постепенно замок терял свое значение. После окончания русско-шведской войны в 1741-1743 годах граница России продвинулась еще дальше на запад. Функцию обороны взяли на себя Анинские укрепления. После подавления восстания декабристов в 1825 году некоторые из них были заключены в Выборгскую крепость. Первым узником стал поручик кавалергардского полка Иван Александрович Анинков. Заключенным в Выборге он пробыл всего один месяц, затем его перевели в Петропавловскую крепость. Среди декабристов, оказавшихся в Выборгской крепости, также были Лунин, Кюхельбекер, Муханов. Они находились здесь в разные годы, в период с 1825 по 1828. Содержание арестантов не было очень строгим. По воспоминаниям Анинкова, он часто угощал вином коменданта и офицеров, получал различные посылки. Кстати, камеру, в которой сидел Анинков, можно посетить и сегодня. Она является одним из помещений, принадлежащих музею подводной археологии Выборгского замка. Дольше всех в крепости находился Михаил Сергеевич Лунин. Как-то сестра декабриста Уварова прислала заключенному Лунину в крепость деньги, некоторые вещи и книги. Адресованная ему литература в основном была художественной и иностранной. Из русских сочинений Уварова отправила альманах Дельвига «Северные цветы» и «Новый завет». Лунин получил только «Новый завет», все остальное было возвращено обратно. В 1988 году в память о Лунине была названа одна из улиц Выборга в Южном микрорайоне – улица декабриста Лунина. 18 апреля 1834 года от удара молнии загорелось покрытие главной башни крепости. Потушить пожар было невозможно, только через 10 лет восстановили сгоревшее покрытие. Но замок вновь настигла беда. Во время фейерверка 7 сентября 1856 года, приуроченного к открытию Сайминского канала, снова загорелось покрытие башни Святого Олафа. Огонь перекинулся и на другие строения. Замок очень сильно пострадал. Башня Святого Олафа выгорела изнутри, но с реконструкцией замка не спешили. На несколько лет он был заброшен. Пострадавшая от пожара крепость теперь разрушалась от времени. В 1860 году замок признали негодным. С этого времени он больше не подчинялся Министерству военных дел. Восстановление уникального памятника началось только в 1891 году под руководством инженера полковника Лизедова. Тогда-то замок и приобрел современный вид. Высота башни достигла 48,6 метра. Междуэтажные покрытия в башне не восстановили. Зато изготовили металлическую винтовую лестницу, включающую 239 ступенек. С 1964 года в замке размещается Выборгский краеведческий музей. Он был создан 13 июля 1960 года и сначала находился в одном из домов на проспекте Ленина, а затем переехал в главный корпус Выборгской крепости. В других помещениях замка располагались жилые квартиры и различные учреждения. Сегодня посетители замка могут ознакомиться с историей Выборга, посетив экспозиции краеведческого музея. К постоянно действующим выставкам относятся «Древний страж города», «Шведский Выборг», «Выборг – приграничный город», «Карельский перешейк в годы Второй мировой войны», «Природа Карельского перешейка», «Тайны морского дна». В комендантском доме замка с 1995 года открыт музей подводной археологии. Также можно подняться на смотровую площадку башни Святого Олафа и полюбоваться пейзажем города и его окрестностей.